Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Сегодня мы повторяем передачу памяти художника и писателя Никиты Алексеева, который умер в Москве 26 марта после продолжительной болезни. Запись состоялась в клубе «Перелетный кабак» на выставке Никиты и после презентации его книги «Короткие мысли отшельника из соломенной старушки» в апреле 2018 года. В разговоре участвуют галерист Максим Боксер, арт-критик Милена Орлова, художник Иван Лунгин, архитектор Евгений Ас.
Значит, художник и писатель, концептуалист, художник группы «Коллективные действия», основатель группы «Аптарт» и так далее, и так далее. Короче, Алексеев – личность легендарная. Но то, что он еще и писатель прекрасный, для всех его читателей в Фейсбуке, а, не секрет, б, все-таки, ну, некоторое удивление. В общем, у меня есть много вопросов к Никите, но я бы хотела, чтобы мы начали с цитат. Я попросила всех друзей подготовить по цитате.
Я не мог бы, Лев, все-таки сказать, почему я не писатель.
Большую часть своего времени я трачу на то, что я изготавливаю свои эти картинки. И живу я на продаже этих картинок. Исходя из этого, я действительно настаиваю на том, что я художник, а не писатель.
Был такой момент, когда Никита утверждал, что он не художник, а наоборот журналист.
Я не утверждал, писал, что я журналист, я просто работал в газете.
Работал. Газета «Иностранец» называлась, да. Кажется.
Говорить о том, писатель Никита или нет, можно, определив очень важный момент. У него есть стиль. Да? Стиль – это самая важная вещь. И утверждение, что не писатель, не проходит.
Иван Лункин, пожалуйста. Там.
Прочитав книгу, у меня сложилось абсолютное впечатление, что Никита, помимо того, что невероятный художник, еще бесконечно поэт, потому что от книги впечатление, что ты читаешь поэзию, а не прозу. Цитата такая. «Домик на снегу, 11 января. Нарисовал за 2 дня 11 домиков на снегу, рядом деревом. Под каждым написано 2×2 – 4. 4×2 – 8. 8×2 – 16. 16×2 – 32. Ну и так далее. Для полноты картины надо нарисовать 20 домиков. То есть там дело дойдет до 2 миллионов с чем-то. Имеет это отношение к искусству? Оглядываясь на Троицу Рублева или Лошадей Сысю, вряд ли. Нет, скорее, это единственно понятный лично для меня способ тратить время жизни. Вот для меня это ежедневный вопрос. Как мы можем оправдать эти очень странные ежедневные жесты, каждый день повторяемые? Почему мы все-таки называем себя художниками? Это ежедневная практика, это ремесло, это...
Ну да, я думаю, что это ремесло. Другое дело, что это ремесло приятное. Мне не приходится заниматься изо дня в день чем-то, что мне отвратительно. Вот. Но как потом, просто действительно у меня жизнь как-то так вот редуцировалась до практически только до работы. Ну вот я каждый день работаю себя.
Ну, в книжке очень интересно это все устроено. Поход на работу, поход за едой там в какой-то супермаркет, поход в поликлинику к стоматологу. Правда, довольно много путешествий и работы внутри путешествий, внутри какой-то резиденции. Это очень лаконичная жизнь, почти аскетическая. Ну, Милен, давайте вашу цитату.
А тут приехали два бодрых и умелых парня, в два счета обмотали все 36 картинок из Mission Points со всеми их 1 054 684 точками, пленку стретч, и увезли их на остоженку в МАМ. Это рядом с Зачатевским монастырем. А в Зачатевском монастыре, само собой, настоящие иконодулы. Не чета современным художникам вроде меня, что в МАМ свои изделия показывают. И пошел в подвал, в магазин «Смешные цены», потому что надо экипироваться перед госпитализацией. Продавщица Айша продала мне китайские тапочки, китайские же спортивные штаны с логотипом Nike и 2 упаковки трусов, сделанных в Узбекистане. А кассир Мамвелл спросил, не нужны ли мне еще и носки. Нет, носки у меня в ассортименте, настолько, что мучаю, чтобы парные найти. Вылез из подвала, и такое небо в Третьем Риме, безмятежное, и тихо плывут по нему облака.
Ну, то, что писатель мы и поэт, мы доказали. А вот актуальный ли писатель? Для кого ты пишешь?
Максим, я думаю, что я говорил не про актуального художника, скорее современного. Для меня это действительно давний такой вопрос, это такой мой конек. Потому что не очень понятно, что такое современное искусство, сколько времени оно современно, кому оно современное. Вообще время, я не уверен, что оно линейно. И, наконец, кто решает, кто кому современен. А для кого это? Я же это все писал для Фейсбука. К Фейсбуку у меня весьма двойственное отношение. С одной стороны, я думаю, что я, к несчастью, его такой же аддикт. С другой стороны, я очень не люблю Фейсбук, потому что это просто такой протез общения, субститут. И я это писал, воспринимая как Фейсбук, как болото. То есть я просто туда швырял вот эти вот тексты в надежде, что они и там потонут, так и утонут.
Мне кажется, что это такая в чем-то аскеза, в чем-то метафизическое такое медитирование. Вот это слово тюканье, это сродни медитации. И присутствует ли это при написании текста? Вот есть ли это сходство, это параллель между творчеством живописным и литературным?
Я думаю, что это неизбежно, потому что это делает один и тот же человек. Я последний год как-то вот придумал себе технику, когда просто маркером акриловым вот эти вот точечки ставлю бесконечно.
А скажите, вот эти картины, которые висят у нас в соседнем зале, вот они этим методом тюканья сделаны?
Ну да, но это часть большой серии, которую я сейчас заканчиваю, там 30 с чем-то таких картинок.
И вот она это. Связана, эта серия, с французской живописью, если я правильно понимаю? И в то же время, ну, такая пародия немного на нее.
Ну, с Сюра это, конечно, связано, да. Потому что я как-то, может быть, я не прав, но я додумался до того, что Сюра – это самый формалистический художник, может быть, не только 19 века, но чуть ли не всего 20-го. Потому что его эта дивизионистская теория, она абсолютно сумасшедшая, не имеющая никакого отношения ни к реальности, ни к науке даже. И плюс еще просто это чудовищно трудоемкое занятие. Я не представляю, как он огромные свои вот эти вот полотна, цирк или гранжат, кисточкой.
Он их вот так вот вытюкивал.
Да. Я-то тюкаю просто фломастером, маркером, это в 100 раз быстрее и легче. Да. А он такой был явно безумец, конечно. И это не пародия, Лен, это скорее для меня просто такой тоже способ вот тратить время скорее.
Но
и плюс еще вот меня обозвали концептуалистом, бог с ним, ладно. Это еще, кроме всего прочего, концептуальный такой вот ход почти безошибочно делать удачные картинки. Потому что совершенно независимо от того, как ты тюкаешь, на разных фонах, все равно получается почему-то красиво.
Чем для вас отличается книга от фейсбучной ленты? Вашей же?
Тем, что это какая-то вещь уже, которая не полностью зависит, принадлежит мне. Ну и кроме всего прочего, выбор-то текстов делала Надя, а не я. Иллюстрации выбирала она. Так что это, в общем,
я поняла, как бы... Алексеев, он нет. И не художник, и не писатель,
нет,
и не автор, и нет. Вообще ничто не его.
Это скромность вопрос.
Просто одно из моих любимых стихотворений вообще, это стихотворение Эмили Диккенсон «I'm nobody, who are you?» Про то, что, в общем, как бы вот стыдно и болезненно быть кем-то. Я не знаю, скромность это или нет, но стихотворение это очень люблю.
Иван.
Для меня было совершенным открытием, что вдруг Никита как-то начал у меня в голове соединяться с одним из моих любимых современных поэтов, Львом Рубинштейном. Вдруг, совершенно неожиданно, эти фразы вдруг начали согласовываться вот с этой музыкой Рубинштейна, когда поток общественного сознания вдруг... Вот то же самое, собственно, в галерее.
Ну, вообще-то они же картины. Дружили в молодости, насколько мы понимаем.
И сейчас,
да,
понимаю,
и продолжаем дружить.
С Львом мы познакомились в 69-м году, если я не помню. Мне было, соответственно, 16. Он тогда уже был вполне взрослый. На 7, по-моему, меня старше.
Тогда с кудрями.
А в те времена это огромная разница была.
Никит, а вот может, мы действительно вернемся, так сказать, к истокам. Вы ведь много чего обсуждали там вот в старые годы, в годы неподцензурного состояния искусства. И... Насколько я понимаю, много работали и с временем, и с пространством. Группа «Коллективные действия» — это выезды за пределы Москвы и определенные акции в определенных пейзажах. Очень четкие, очень красивые, иногда фиксировавшиеся, иногда доставшиеся нам только в воспоминаниях, так сказать, современников.
Это все дико смешно, потому что вообще-то на самом деле к «Коллективным действиям» я имею только косвенное отношение, по сути. Я был в самом начале, в 76-м году. Туда, кстати говоря, в первый, так сказать, состав входил и Рубинштейн, который быстро выбыл.
Ну да, там
вот.
Сложная
А дезертировал
история, да.
Я из «Коллективных действий» уже в самом начале 80-х. Вот. И, конечно, хотя эта группа называется «Коллективные действия», но, в принципе, это детище абсолютно Андрея Монастырского, гениального человека. Но в какой-то момент мне просто стало невмоготу с ним общаться и работать вместе. Я сбежал и тогда написал статью, которая называлась, если я не ошибаюсь, «Коллективные действия. Жизнь после смерти», где я сравнивал уже тогда коллективные действия с группой типа Rolling Stones, которая уже как бы потеряла смысл существования, но продолжает, тем не менее, выпускать пластинки, давать какие-то концерты на стадионах и так далее. Статью я написал, по-моему, году 81-м. И вот эти Rolling Stones существуют до сих пор. И как бы вот словами Хармса, то есть жизнь победила смерть, совершенно неизвестно много способов. Акции коллективных действий. Но это все-таки принципиально другое, чем изготовление каких-то картинок, графики или живописи. Потому что, ну, я, в общем, да, я вполне традиционный художник. Вот я делаю картинки, потом задача их как-то показать наиболее удачным образом в каком-то пространстве. Ну, чисто такие уже профессиональные вещи, которые, конечно, тоже в себя включают и работу с пространством, с временем в меньшей степени. Может быть, в том смысле, что это работа с, вот даже не побоюсь слова, с конъюнктурой.
«Свобода в клубах» в памяти художника и писателя Никиты Алексеева.
Моя очередь цитировать. «Божьи шутки, 1 марта. Совершенно точно, что моему поколению невероятно повезло. Такого в России не бывало очень давно. В отличие от наших родителей и дедов-бабок, мы не видели массовых расовых и политических репрессий, голода и больших войн. Более того, мы все еще довольно молодыми, дожили до времени, когда можно свободно путешествовать, говорить что угодно или почти. А главное, отвечать за свои, не за чьи-то или вообще ничьи поступки. Как мы этой благодатью распорядились, другой вопрос. По-моему, очень плохо. Нашим детям и внукам пока что тоже везет невероятно. И меня это везение начинает пугать, потому что даром ничего не бывает. Есть такое понятие в католическом богословии – чрезмерная благодать. Это когда человеку совершенно незаслуженно все время хорошо. Более того, он тихо и благостно умирает в своей постели, не сделав ничего доброго или полезного. Это Бог так шутит. Вот я полагаю, что в этом отрывке Никита очень близок с Честертоном, о котором мы недавно совсем с Максимом говорили, и по названию романа, которого это заведение и называется. То есть можно сколько угодно шутить, быть саркастичным и так далее, но вот такое абсолютное моральное, твердое понимание того, где ты находишься, как ты живешь, в этой книге присутствует. Это тоже один из важнейших ее стержней, я бы сказала. Друзья, я предлагаю нам сейчас посмотреть Евгения Викторовича Асса, еще одного близкого товарища, автора книги «Плохого писателя и художника» Никиты Алексеева. Евгений Викторович нам присылает по скайпу такое.
Чтение заметок отшельника из «Соломенной сапожки» — это восходит к классической дзенской литературе какого-нибудь 18 века. Такие вот описания, казалось бы, ничего не значащих событий, которые на самом деле являются, ну, собственно, может быть, самыми главными в жизни. Собственно, в эти моменты происходит откровение, происходят какие-то просветления в конечном счете, да, то, к чему стремится настоящий буддист. А Никита, конечно, является настоящим буддистом. Поэтому его момент присаживания на скамеечку на детской площадке для того, чтобы выпить глоток дешевого коньяку, означает гораздо больше, чем просто акт употребления алкоголя или разглядывания людей, идущих мимо. Это момент какого-то очень глубокого, фундаментального погружения в самые недра бытия. Это то, что вот мне, пожалуй, больше всего нравится в сочинениях Никиты. Отчасти это похоже и на его картинки, которые тоже отличаются такой бесхитростностью, казалось бы. Какая-то совсем ничего не значащий ландшафт, например, в котором вот благодаря вибрациям цвета и каким-то, казалось бы, случайным надписям возникает невероятная смысловая глубина. Ну, вот, там, не знаю, какой-то домик на берегу, и вдруг надпись «Никогда, нигде, ничего». Там, ну, не знаю, я сейчас боюсь соврать, но вдруг как бы сталкиваются какие-то смысловые поля, несовместимые. Благодаря этому возникает какой-то очень сложный комплекс таких мыслительных, таких когнитивных проблем, которые как бы сразу не считываются. В этом смысле его заметки, когда в какой-то обыденный бытовой контекст вдруг попадает что-то возвышенное или что-то политическое, или что-то как бы не вполне связанное с этим контекстом, вдруг неожиданно все переворачивается и возникает какая-то совершенно новая, очень глубокая и серьезная метафора, и какие-то очень серьезные и важные идеи просвечивают через это случайное столкновение не связанных между собой вещей. Вот через разговоры с таксистами, через разговоры со случайными прохожими, через общение с птицами и какими-то природными явлениями, которые Никита описывает необыкновенно трогательно и необыкновенно точно. Удивляет меня всегда, что он знает название растений и виды птиц. Не знаю, смотрит ли он их потом по определителю или знает их сразу наизусть. Это меня ужасно завораживает, очень трогает. Даже как и вообще его эрудиция в области языков и истории, и географии, всегда употребление каких-то этих замечательных терминов и географических названий, названий блюд на греческом языке, все это вместе создает какое-то необычайное пространство сложнейших пересечений, смысловых пересечений, и чтение это действительно оказывается таким прямо похожим на какие-то старинные дзенские тексты.
Я с удивлением обнаружила, что вы не только увлечены Японией, но и что вы там несколько раз были, что вы там работали. Вот как эта любовь к классическому японскому корпусу текстов возникла? И действительно, так ли он важен для вас, как Евгений Викторович утверждает?
Нет, я очень благодарен Жене Асу. Он прав, единственное, только он не прав, я снова, я и не буддист.
Ну, вот. Понятно, что это ироническое все-таки, ну, конечно, было определение, да. Но,
нет,
но
я имею в виду, что ну, если бы я был верующим, наверное, я был бы буддистом. Но я не верующий. Вот. А японская культура для меня действительно очень важна просто с юности. А в Японии, да, вот я позапрошлом году побывал,
То есть там проект делали?
Я там один раз просто ездил на 2 недели, второй раз там были 2 выставки. Это благодаря совершенно чудесному человеку, профессору Вакане Коно, специалистке по русской культуре. Благодаря ей я просто вот осуществил эту мою давнюю-давнюю мечту там побывать.
Никита, а что такое дерево метла? Давайте вот расскажите, что. Ну, это специальное дерево, конечно же, японское, да?
Ну, это скорее устойчивый символ традиционной японской поэзии.
Так.
Что-то такое вот недостижимое. Это появляется впервые, по-моему, еще в каком-то 8-9 веке. Но самое известное упоминание – это в Гензи Моногатари. Это 12 век. То есть это вот такое вот дерево, которое где-то растет на горизонте, ты к нему идешь, подходишь почти вплотную, оно вдруг опять куда-то исчезает. И так вот всю жизнь ты пытаешься к нему приблизиться, и никогда это не получается. У японцев это дерево называется очень смешно хахакиги. И это самое дерево метлы, ну да, ну вот как будто я всю жизнь его и ищу. А в первую мою поездку в Японию мы поехали как раз с Ваканой, еще одним ее другом. Они мне толком не объяснили, куда мы вообще едем. Заехали в какую-то глушь, просто в такую японскую деревню. Потом просто шоссе кончилось. На машине куда-то поехали по почти, я не знаю, там 60 градусов куда-то в гору. Потом сенсей сказал, что дальше ехать невозможно, но только пешком уже. Я понял, что я просто на эту гору не залезу.
Так.
А они туда поперлись. Я спустился вниз, там стояла чудесная такая над водопадом, вот как положено абсолютно, висячая беседка, где император, когда он путешествовал из Киото в Токио, в Эдо, останавливался, любовался этим водопадом. В общем, я встал в этой беседке, любуюсь водопадом, через час возвращаются Ваканы и Сусей и приносят какой-то такой кусок коры. Это вот щепка от дерева метлы, которая сгорела от удара молнии, по-моему, в 17 веке.
То есть его, на самом деле, уже и физически-то не существует.
Ничего такого нет.
Это вообще, конечно, абсолютная волшебная сказка уже какая-то. Да,
соломенная сторожка существует.
А соломенная сторожка – это что такое?
Соломенная сторожка – это старое название района в Москве, где я живу, рядом с метро Тимирязевская. Вот. Ну, а тут тоже, конечно, такая японщина, отшельника Соломенной старушки.
Старушка, да.
По-японски звучит варабангуя индя сёва.
Чудесно. Все-таки несколько японских слов вы знаете.
Не выучил, да.
А откуда в молодости этот интерес к Японии, вообще к Востоку?
Это известный факт. В 60-е и 70-е годы вот это востокоискательство было очень распространено и модно. Среди здешней либеральной интеллигенции выходили какие-то книжки. Была такая знаменитая, сейчас я понимаю, совершенно наивная и поверхностная книжка Завадской «Восток на Западе», где она как совершенно нелепо сравнивала, там, скажем, Малера с японской традицией. Неважно. Вот, но при
еще
этом...
Васильев был такой автор.
Ну, Васильев — это более серьезный. Более... Вообще, надо сказать, что ведь в России была совершенно блестящая школа китаистики и японоведения. И были переведены очень хорошо уже... Ну, вот к 70-м годам, практически весь корпус классической японской литературы. Причем вот сами японцы говорят, что переведено действительно это блестяще. И вот один из моих образцов, как бы такая книжка моей жизни, это как раз один из главных шедевров вот этого жанра дзюхитсу, вот такие вот необязательные заметки, который называется «Ас неверно датировал», это не 18-й, а 14-й век, «Записки от скуки». Кэн-Кухоси. Там такая забавная история. Он был довольно скупоставленным офицером в императорской гвардии. Дальше что-то не то сделал. Там уже все позабыли именно. Не то какой-то роман был, не нужно, не то еще что-то. В общем, его выгнали в отставку.
Его сослали куда-то?
Нет, он пошел в монахи. Он даже не в монахи, а просто как бы удалился от мира. Поселился на какой-то горе, в такой вот щелястой хижине. И сидел там просто, значит, вот, писал. А начинается его книжка, сейчас я не помню дословно, но приблизительно так, что когда сидишь день ской напротив тушечницы, то такое в голову приходит, что с ума можно сойти. Вот, и он несколько лет, пока не помер, писал вот эти свои записки от скуки и просто ими конопатил щели в своей этой лачуге. Вот, да, я с Кэн-Кухоси, конечно, никак не соревнуюсь, но просто потом, после его смерти, якобы его ученики, какие-то друзья, эти самые бумажки вытащили. Вот, это стало одним из главных, как бы, вот, шедевров
мировой литературы.
Ну и мировой литературы, да.
Про птиц мне очень интересно. А сказал, что вы хорошо знаете разные виды птиц, а у вас была еще и серия «Птиц Подмосковья», если я правильно помню-то, да? А вот откуда это, про птиц, откуда интерес к птицам или знание птиц?
Ну,
или...
Знание, конечно, очень слабое, такое совершенно любительское. Я никакой не орнитолог. Нет, просто в детстве я мечтал быть зоологом. Как с детства я интересовался зверюшками, у меня любимые книги в детстве были просто счастье. Были, по-моему, все 5 томов вот этой «Жизни животных» Брэма. И не старое издание, не 19 века, конечно, по-моему, от каких-то 50-х годов переиздание советское. С замечательными гравюрами. Я просто как-то вот в детстве все время эти книжки листал.
Как иллюстрация. Пошел посидеть на солнце, на детскую площадку. Погода в России капризная. И откуда я знаю, когда еще будет солнце? Сижу на скамейке, читаю историю Венеции, Норвича. Хорошая история этого дивного города на болоте. Замысловатая и одновременно тупая до безнадежности. Я Венецию обожаю, но жить там бы не хотел. Потому что, чтобы жить в Венеции, надо быть венецианцем. Не то должен дала не только Валерам Казанова Десенгальдам, а еще лучше обоими одновременно. Мне кажется, что еще один такой сквозной гвоздик, что ли, или пунктом этой книги, это русский человек как европеец. Ребят, вы можете со мной поспорить или там согласиться, но Никита гражданин мира. Мне кажется, что Алексеев, куда ни приедет, он везде дома. Он, во-первых, быстро находит общий язык с какой-то местной публикой, самой там простецкой. Даже если он не знает детали языка, он на пальцах объясняется насчет того, что ему нужно купить сыра и вина с какими-то людьми. Очень быстро перенимает местные привычки, типа ходить в какое-то кафе и вести себя там определенным образом. Там, и очень быстро заводит традиции.
Я действительно понял уже давно, что мне, в принципе, все равно абсолютно, где жить. Главное, чтобы было где жить,
да,
и было где работать, и было на что жить.
Ну, вообще-то, много лет во Франции жил.
Ну, вообще-то, кроме всего прочего, прошу прощения, да, у меня французское гражданство, за что я очень благодарен, да, Французской Республике.
Вот меня что интересует. Россия становится частью Европы в этой книжке. Вот то, о чем Милена говорит, там, Третий Рим, вот какие-то цитаты, которые мы выбирали, Россия не вынута из этого континуума ни разу. Она, как бы, она иногда достойна печали в каких-то бытовых там своих проявлениях. Например, в «История про реновацию». Реновация, значит, этих пятиэтажек. Никита ее подробнейшим образом рассказывает. Здесь мы уже даже не будем цитировать. И это часть этого дела. Протестные митинги, на которых там детей забирают, это тоже часть рассказа. Но это все равно Европа.
Но это не географическая Европа, это Европа, которая, это европейское сознание. Это внутри человека происходит. Это не происходит нам, к сожалению, везде на улице у нас.
Да нет, ну Иван, вот я сейчас провел довольно недавно, вернулся 2 месяца в деревню, буквально в такой вот настоящей французской деревне в Нормандии. Время от времени заходил в кафе местное, в маленьком крошечном городишке. Слушал, что там местные вот эти вот говорят. Ну, идиоты идиотами, просто они другие идиоты.
Да, это абсолютно...
Такая идиотия деревенской жизни, только не русская, а французская.
Я хочу сказать, что это невероятно счастливая книга, несмотря на то, что в ней, еще раз говорю, много больницы, много... Автор сам болеет, мама его умирает в финале книги, что тоже, в общем, очень такая, ну, смыслово, символически значимая вещь. Несмотря на это книга счастливого человека. Эта книга написана счастливым сознанием. Автор может со мной не согласиться, но у меня, как у читателя, возникает ощущение счастья от того, что он мне этот мир подарил. Вот этот подробный, поэтический, смешной, бытовой, не всегда прекрасный, но то, что Никита не впадает в уныние, мне кажется, что это абсолютно ясная линия этой книжки.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», памяти художника и писателя Никиты Алексеева. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода, подписывайтесь на наш Facebook, телеграм-канал и Instagram.